хватит ума, так сказать, маму слушать до определенного момента, то, что касается вещей бытовых, но то, что касается вопросов духа, я думаю, что ваше единство и твоя задача будет об этом, о ее отгородить, и вот это отъединение, оставить человек отца свою матерь и прилепиться к жене своей. То есть мы уже об этом говорили. То есть идеально, когда такая семья, ну ничего страшного, потому что, опять же, я говорю, что выбор у нас, так сказать, выбор у нас небольшой. Выбор у нас небольшой. Батюшка, необходимо ли влюбленность перед браком? Дело в том, что влюбленность в этом плане может помешать. Вот, влюбленность, то есть уже телесное влечение, вот, оно в этом плане сделать правильный выбор может только помешать. И мне мои знакомые священники говорили, ты знаешь, говорит, это я раньше как-то обращал внимание на внешность, вот, и все-таки матушка более-менее была симпатичная. А теперь, после того, как родился первый ребенок, мне, говорит, вообще, говорит, теперь это как на это внимание уже не обращаешь. И вы должны наоборот себе представлять, что первая беременность и последующие очень сильно изменяют девушку. Очень сильно. Минимум физиологии, я вам как врач об этом говорю, минимум физиологии, поправляются от 10 до 18 килограмм. Это считается нормой. После 18 уже начинают ее врачи придерживать, чтобы ее диета, сажают ее на диету. А от 10 до 18 килограмм поправка, это нормально. В период беременности она столько набирает веса. Рождает ребенка. А это не вот в том числе, что не всегда. Потому что Бог дает женщине полноту как защитную реакцию. Потом она этим запасом жировым, это все идет на молоко. Вот. И почему? Раньше выбирали-то сюжеты. Кругленьких. Вот, они так идет там все где-то, уже шатается. Вот. Потому что, дай Бог, ей, так сказать, это называется это коню корм, нет, не впрок. Вот. Поэтому то есть, вот эта вся миловидность, она очень и очень может скоро пройти, если не остается уже душевности и духовности. И еще. Очень важно, чтобы она все-таки, матушка, чтобы все-таки будущая матушка, все-таки была другом. Вот с ней можно пообщаться, пошушукать, чтобы не начиналось через влюбленность, потому что скоро она, так сказать, испарится, а останется. Вот что после этого останется? Вот, но нравится, это друг другу должны нравиться. То есть чисто внешне, у нас все, что такое нравится, это все вам понятно. Как объяснить девушке, что ее ждет после того, как она станет матушкой? Если все объяснить наперед, то она матушка никогда не станет. Лучше ей не объяснять. Ведь у священника первая семья – это паства. А матушке придется нести крест семейной большей частью одной. Эх ты, какой молодец! Ведь у священника первая семья – это паства. Вот и неправда ваша. Об этом раз и навсегда забудьте, что первое – паства, вот. А то там таких овечек найдешь, которые станут хуже волка. Вот, если не верите мне, вот, этот вопрос подразумевался, но неважно, я, так сказать, начну его своими словами. У старца Амвросия Оптинского приходит к нему священник и говорит, я, дорогой батюшка, строю церковь, прихожу допоздна на стройки. Прожил так год, а с матушкой у нас отношения все хуже. Он говорит, а почему же так? Он говорит, да вот я, говорит, все на стройке, говорит. А она, говорит, тебе обед, говорит, готовит. А когда ты из дома приходишь, какой обед? Холодный. А когда ты приходишь? До часов 6-7, а знаете, тогда этих не было еще, СВЧ, печек не было, все это было в печке, да, чугунки остывали, и он тогда говорит: а ты знаешь, что матушка с детьми, вот, и с этой варкой и стиркой трудилась целый день, и целыми днями тебя ждет, а у тебя на первом плане церковь, строительство, вроде бы святая задача, но в Писании нигде не сказано, чтобы строить церковь для Бога, разорять чтобы разорять малую церковь. Ты это делаешь по нелюбви к своей супруге, по эгоизму и по тщеславию, чтобы храм побыстрее построить. Нет, говорит, милый мой, говорит, вовремя приходи на обед, за все матушку благодари, говори спасибо, так? А потом остается время, делай свое дело раньше, ну, в смысле, дальше. Понятно? А не так, что ты... Мало того, так вам там голову заморочат на приходе, особенно такие особы, которые ни рыба, ни мясо, так скажу, они сами философствуют, там, о нашей жизни, там все это, мечтают. Батюшка, что? А у меня такой вопрос. Какой у тебя вопрос? Как совместить ноздряное дыхание, почувствовать место сердечное на внизу сердца, на середине или на самой верхушке? И батюшка: замуж. Поэтому самый лучший друг – это матушка. И опять же, об этом говорю. Ты для матушки пастырь, она для тебя пластырь. Вот. И поэтому на первом месте должна быть, конечно, матушка. Ее интересы, ее забота, ее-то с печали, твои дети. И старец Амвросий Оптинский говорил: когда у вас своя крыша не покрыта и течет, стоит ли идти и начать крыть чужую? Чужую. Поэтому сначала мир и благополучие в своей собственной семье. И принцип рукоположения говорит: имей детей и мир в доме. Диакон и священник, детей имеет устроенных, послушных, то есть мир в доме, вот он может стать пастырем и священником. Потому что тот, кто малую церковь не может созидать, так сказать, и управлять ней, вряд ли сможет управлять церковью Божией. Батюшка, что делать, если с человеком долго дружишь, а духовник не благословил? Да. И такая есть. Ну тогда надо подружиться с духовником. Вот, чтобы он тебя получше узнал. Или наоборот, сказал уж тебе всю правду, с кем ты дружишь. Вот, чтобы как. Вот. Потому что, может быть, какая-то или тебя не слишком знает, или в ней не уверен, так сказать, что она тебе составит добрую половину, так сказать, и партию. Поэтому все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Вот. Ну и, конечно же, так сказать, общение, откровение с духовником. Как бросить, завязать, ведь человек не расстроится, а то и с собой что-то сделает. Но не бросить и завязать, а, так сказать, все прекрасно, матушки и женщины, ой, в смысле, девушки, которые здесь присутствуют, должны это понимать, ну и тот, кто писал записку. А что в этом нет ничего особенного? Дело в том, что если все было на уровне дружбы, так и на уровне, то есть уже товарищества, а никто никому ничего не обязан. Мало того, наш, так сказать, вот мой знакомый, он говорит: а я, говорит, знакомился. И с одной, и с другой, и с третьей, так сказать, знакомился, да, у меня был реальный, так сказать, выбор, а не так, что, так сказать, ты вот одна, и вроде вот давай ее там это окучивай. Нет. Но ничего не было больше товарищества. И она должна сразу это, как его, это понимать. Что если у тебя спросили, это как его, девушка, сколько времени, это не значит, что следующий с той стороны будет, а духовник у меня, отец этот, наш батюшка замечательный, из главы Ильты, проповедь, которая за всех говорит. Илья. У меня батюшка, отец Илья, вот, пойдем брать благословение. Если тебя спросить, сколько времени, то это не значит, что надо идти благословение сразу брать у отца Илии. Лилии, вернее, на брак. Да он просто тебя спросил время. Так же, как и когда приходите к врачу, вот, если он вас попросил это, открыть рот, то не ссылайтесь, что у вас нет ни слуха, ни голоса. Вот, он просто гланды хочет посмотреть. Вот, и поэтому чтобы ничего не завязывать, надо ничего не развязывать. Если уж, конечно, дошло до какого-то уже более-менее, так сказать, тесных отношений, узнавания какого-то, более какая-то серьезная как бы дружба, вот. И вдруг в этом ты чувствуешь, что это не твое. Ну ничего страшного. Ничего страшного. Лучше это сейчас, так сказать, Ну конечно, так сказать. А она должна иметь трезвость, так сказать, уже. Нас выбирают, мы выбираем, как это часто не совпадает. Вот. Ну что тут, ничего страшного. Как вы относитесь к практике, когда парни и девушку знакомят родители или духовник? Вот. А почему бы и нет? Почему бы нет? А в этом есть у них какая-то есть интуиция, есть какое-то видение наперед у родителей духовников. Обычно в этих случаях говорят, стерпится, слюбится. Нет. Они тебе подсказали, а все это дальше, то, что я говорил, вот этот момент узнавания дружбы, он уже за тобой, а не так, что будет, то будет. Ну вот, благословили, посоветовали, но ты, так сказать, тоже имей. Просто из общего большого числа, больше, они тебя ограничили, круг, так сказать, этого выбора, вот и все. Вот и все. Хотя был и другой случай. Святитель Вениамин Фетченков пишет в своих дневниках. Он говорит, мне рассказывал, как женился мой дедушка. Приходит отец и говорит, Микола, чего, слазь с печки, это батенька для чего? А пойдем свататься. Это за кого? Да вон за Таньку с центральной улицы. За кого, тятенька? За Таньку с центральной улицы. Да тятенька, она рябая. Это след от оспы. Вот он говорит. Но кослась с печки. И так меня, говорит, отходил этот, как у кочергой, говорит, это как, что она на мне места, говорит, живого не осталось. И на следующий день мы пошли свататься за Таньку Рябую. И что же оказалось впоследствии? Мой дед был такой пьяницей, что только Танька Рябая и могла его терпеть. Вот. То есть совсем уже по-другому. Еще говорят, что вы знаете, а вот какие-то, как быть, ну такой же, если встречаешься с девушкой, в конце концов понимаешь, что не твое, как от нее избавиться? Вот это да. Утопить? Как, так сказать? Кардинально, ну что ж. Ну просто она тоже должна иметь какое-то уже чувство, так сказать, своего девического, так сказать, уже достоинства. Вот, бегать не надо. Наоборот, тот, кто бегает, я говорю, был бы огонек, а мотыльки налетят. Счастье маленькой птичкой перетает туда, где есть корм. Вот. И я вам один вообще такой еще секрет скажу. Вот парадокс. Парадокс. 50 юношей и девушек. Между ними проводишь изыскательную работу. Вот. Я это сваха баба Бабариха. Вот это я. Вот. Значит, кому кто понравился, это надо подсказать. Ты вот на это обрати внимание, ты на ту там. Чтобы, ну как тут все это? Вот. В смысле сбился. Подожди. А, парадокс. О, молодец, умница. Значит, спрашиваю, а вот кто тебе нравится? У девчонки спрашиваю. Вот, говорит, нравился один. Вот. Да в семинарию пошел. У другой говорю, а те, кто нравится? Вот нравился это один, да в семинарию пошел. А вот эти спрашиваю, а те, кто нравится? У всех хоть уже. Вот нравится один, и вот в семинарию пошел. Я говорю, слушайте, не мечтайте. Готовятся монахи. Всем почему-то, теткам нравятся монахи. Или настоящие, или будущие, так сказать, это. Почему? А вот какая-то глубина души. Он повод никому не давал, ни с кем не знакомился, был пономарем на приходе. С молодежкой общался, и вот понравился тот, кто в монахи пойдет. Спрашиваю этих, а те, кто нравится? А он, говорит, стоит длинная. Я понял. У этого спрашиваю. А еще есть один. Такой там, это, ну, потому что у молодежки всякие есть, это у него и жизнь лихая была, вот, и этот, и майор, это как его, контрразведки, вот, 36 это как его лет, и, ну так, жизнь была немножко, это как его, Луиза, Маркиза, Нинка, Вин, Танька, Манька, вот, потом отрезился, все, спрашиваю, а те, кто нравится? Он говорит, ну он так, говорит, длинный, говорит, все время в этой стоит. А она, оказывается, в монахини собралась. Ну вот что, кроме монашек, так сказать, что, ну, в смысле, в душе больше никто не нравится? То есть, оказывается, можно быть очень, так сказать, скромно себя вести, а нравится вот интуитивно вот эта скромность. И она, так сказать, бегать не будет, так сказать, это кто кому еще там привязывается. Правда, так сказать, если на самом деле учишься в Регенском, в иконописной, там, и это, вот, и это, монахиня собралась, ты хоть, так сказать, это, платочек хоть белый носи, но как он же так завяжет, так сказать, что ты в монахиню собралась. Вот. А если ты это, просто такая скромная, и в монахиню не собралась, то ты тоже, так сказать, это, как какое-то, так и говорю, ну, как покажешь, что я монахиня, хоть я и вид монашки, но монахиня не собираюсь. А то посмотришь, скажешь, ну, монашка, все, никто не это... И не подойдет. Так. Позвольте задать синтетический вопрос. А как, что такое синтетический? Не натуральный, да? Вот она говорит, что гипотетический. К вам, как священнику, приходит мать некого человека и просит вас поговорить со своим сыном, так он человек нетрадиционной ориентации. Что говорить и как помочь. Дело в том, что, ну, как бы нашей темы не касается, вот, вопрос бесполезный. Если пришла мать, не о чем разговаривать, сам человек должен глубоко понять, что он больной человек, так сказать, мало того, что больной, так сказать, над ним просто висит проклятие Божие, так сказать, до тех пор, пока он не придет. Но, к сожалению, такие случаи, вот этого покаяния крайне редки. Но это, кстати, и не по теме. Целоваться грех или нет? Ну вот. Дело в том, что насмотревшись в сегодняшней жизни фильмов, так сказать, и прочее, так сказать, видиков, и до семинарии, складывается уже некоторый образ свободы. Свободы в кавычках, о которой святые отцы сказали, что сейчас время наступает такой свободы, которая будет хуже всякого рабства. Рабство греху. Не задумывались вы, молодые люди, когда вы сами видели таинство венчания, когда какая бы ни была, так сказать, там, уж хоть такая-то вся непонятная, это какая, но уж как наденет платье, вот, так из дурнушки, прям, так сказать, Золушка, вот, в фате, в белом платье, ну, это как ходил с глаз, так и ходит там такой... Вот это как не пострижется, ничего, так сказать, потому что внешний вид должен это как-то быть. Кстати, мужчина должен быть мужчиной. Для мужчины борода – это честь, а усы даже у кошки есть. Поэтому для семинариста минимум усы, минимум. Как не разрешает? Усы разрушают. Но борода, а у кого борода не растет, репейным маслом на ночь связываете. И можно вот так вот гильку еще на ночь это, привязывать. Ну гильку, не разрешают. Ну масло наперед смазывают, если что. Чтобы когда разрешат, сразу была как у Авраама. Но только чтобы не было так. Борода Авраама, а дела хама. Вот, чтобы... Вот. Кстати, знаете, для чего мужчине дана борода? Нашедший добрую жену, говорит, прямо то есть там нашел счастье, нашедший злую жену, нашел себе кару, лучше жить с змеей в одной норе, чем со злой женой, премудрый Соломон. Так вот, кому попадется злая жена, тому попадется обязательно длинная борода. Почему? Потому что обедом тебя накормили, а про ужин забыли. Потом бороду свою и усы оближешь, глядишь, так сказать, останутся воспоминания об обеде. Вот. Но это такая интерпретация длинной бороды. Говорят, еще один из вопросов. А, так, стоп. Сваться грех или нет? Так вот, она вся такая красивая, в белом платье и прочее. А что такое белое платье? Символ чистоты и невинности. Друг другу надевают венцы. Опять же, за пребывание в подвиге чистоты и воздержания. Мало того, священническая практика такова. Открываем требник, и написано. Священник трижды благословляет свечой жениха и приводит его в храм, трижды благословляет невесту и приводит ее в храм. В священнической практике возле свечного ящика, они стоят перед браком, таинственным чадом, в разных углах. Есть такая церковная практика. Он стоит справа, он стоит справа, она слева, подходит священник, осеняет его свечой, берет его за руку и приводит, ставит его на полотенце, на коврик. Приводит ее, ставит ее на полотенце и на коврик. Это символ того, что они друг друга до этого не знали, потому что часто происходило, так сказать, венчание, помолвка, и, так сказать, они даже особо друг друга-то и не знали. Так? Мало того, русское слово «невеста», а вы все, так сказать, у аориста проходили, так сказать, все эти тонкости церковно-славянского языка, оказывается, что стоит за этим глаголом? За этим глаголом. Глагол «весть», то есть «знать», «невеста», «не знает». Поэтому она невеста. Вот. А жених незнайка. Вот, точно, да. А жених незнайка. А она невеста. К старцу Павлу Груздеву. Знаменитый старец, сейчас вышла про него книжка очень замечательная. Один раз я увидел в Лавре, когда он сюда приезжал. Так сказать, очень оригинального был такого склада. Немножко юродствовал. Вот, был такой смелый, так сказать, на язык. Вот, был прямолинейный, вот, некоторые не понимали, такое было иудство. К нему приходит батюшка, он говорит, что-то чемодан, говорит, дай-ка там этот чемодан, там, да этот, облаченец достань. Он достает чемодан, это как его открывает, и был в шоке. Там чемодан, одни эти фата от невесты, целый чемодан. Он говорит, батюшка, говорит, а это что? А как, говорит, что? Невеста, говорит, от какого слова происходит? Невеста. А она, зараза, пришла венчаться, фату одела, а я-то все знаю про нее. Вот. Я подхожу и говорю, какая ты невеста? Невеста слово невеста, а ты баба, снимай фату. Вот, ну это, конечно, трагикомически, вот, но, ну, венчание потом было, 5-10, так сказать, но человек, так сказать, уже, а во что это было? Назидание другим. Почему? А то ж как пророк вот так поступил, другая, так сказать, 250 раз задумается, как этот пророк поступать или нет, поэтому А целованию же они уже просто не ко многому обязывают. Во-первых, так сказать, об этом отец Иоанн Кистянкин говорит, так сказать, уже. А, нет, писали к старцу Макарию: «Батюшка, а у нас с этим человеком духовная дружба». Духовная дружба. И тогда он пишет: «Деточка, не забывай, что плоть от духа недалеко отстоит». Вот. И у молодых людей, дружба еще не успев начаться, как притыкается через телесную близость, и в основании дальнейшей семейной жизни было положено не чистая дружба, а грех, который потом и стал последствием несчастной семейной жизни. Вот. А потом самое, что целоваться? Все будет потом твое, что ты хочешь? Что раньше-то распечатывать, так сказать, уже джинна, так сказать? Его распечатал, а ты потом засунь его потом обратно, ты его... Это проблема будет огромная. Поэтому тихо, спокойно, как старец говорит, вспышки, страстишки, и пошли ребятишки. Вот, поэтому надо на... А вдруг не твое? Ну и все. И по одной только влюбленности пошло-поехало. Неправильно. Вот если девушка старше, может ли она быть матушкой? Да, здесь такой ответ был. Старец Паисий, Афонский, и отец Иоанн Кистянкин, и Оптинские старцы говорят, что да, действительно, даже если старше, допустимо, если не превышает разницы в 5 лет. Вот, даже если она старше. Вот. Но идеально, конечно, когда младше это уже невеста. Но старше тоже такой случай может быть. Значит, спрашивают еще такой вопрос. А мы совсем разного характера. Я очень активный такой человек, она более, такая как-то более-менее, так сказать, мягкая такая. И вот, а мне бы, так сказать, хотелось, чтобы она была со мной одинакового характера. Ну, то есть, ну, характер тут как понятно из вопроса, что ты активна, она как бы активная, да? Вот. Но тут старец в этом плане Паисий немножко нам какую-то дает некоторую рекомендацию. Я не нахожу общего языка со своей женой. Мы совершенно разные по характеру. Она человек совершенно другого склада. А как же Бог допускает такие несуразицы? Неужели он не мог устроить все таким образом, чтобы у супругов были одинаковые характеры? Так, чтобы они могли жить духовно. Неужели вы не понимаете, отвечая им, что в разнице характеров кроется божественная гармония? Разные характеры слагаются в гармонию. Представь, если бы и у тебя, и у твоей жены были одинаковые характеры, да Боже упаси! Представь, что было бы, если бы, к примеру, и ты, и твоя жена легко приходили в негодование. Вы бы не оставили от вашего дома камня на камне. А если бы у обоих супругов были одинаково мягкие характеры, кроткие, да вы бы спали на ходу. Если бы ни у тебя, ни у твоей жены нельзя было бы зимой выпросить снега, то вы бы, конечно, подходили друг к другу, но и пошли бы оба в адскую муку. А если бы оба были расточительными, разве вы смогли бы нести домашнее хозяйство? Вы пустили бы ваше состояние на ветер, а дети остались бы под открытым небом. Небольшая разница в характере супругов помогает создать гармоничную семью, потому что один из супругов дополняет другого. В автомобиле необходимы обе педали. И газ для того, чтобы ехать, и тормоз, чтобы вовремя остановиться. Если бы у машины был один тормоз, она бы не двигалась бы с места. Если бы у нее был один газ, то она не могла бы остановиться. Вы оба на одну ногу, сказал я одной супружеской чете, и поэтому друг другу не подходите. Вот, то есть оба оказались они газом. Вот. Если девушка уже не девушка, но между обеими взаимно, ну, между обоими, обоими взаимопонимание произошла встреча, может ли быть такая девушка матушкой, искренне покаявшись? Вот. Это вопрос не закрытый, вопрос открытый. Это все решает в будущем впоследствии архиерей. Вот. А то, что сам кандидат в священство должен быть, так сказать, абсолютно чистым, это является непреложным законом. Но вопрос из моей священнической практики, и, так сказать, когда приходилось общаться, так сказать, со священниками и вот решение этой проблемы, то есть этот вопрос не закрытый, а открытый. Решает все в конкретном каждом случае архиерей. Молитва на разрешение венцов на восьмой день означает ли воздержание в течение восьми дней? Вот, дело в том, что, как вы сейчас, я не знаю, этот человек ПРП изучал хорошо или нет, читается молитва на снятие венцов, читается сразу во время таинства венчания, а не на какой-нибудь восьмой, это какой день. Следовательно, из этого вытекает, что после таинства венчания в течение восьми дней никакого воздержания нет. Если бы на это люди были бы способны, то, так сказать, православное монашество очень много бы потеряло в этих людях. Вот. Если они их повенчали, и восемь дней они воздерживаются, какого ляду тогда пошел жениться? А? Если у тебя такие монашеские способности. Чем отличаются послушницы от рисофорной послушницы? Может ли она выйти замуж, почувствовав, что монашество не для нее, является ли это препятствием к рукоположению? Вот, ну, так сказать, вопрос тоже такой, как бы, большей частью гипотетический, но из древней дореволюционной практики самые лучшие матушки были из воспитанниц монастыря. Не из послушниц, а из воспитанниц монастыря. Почему? Пахать. Вот, послушание у матушек, то есть, особенно в женских монастырях, железное, потому что у игумени на этот счет по каждому вопросу есть только два мнения. Мое и неправильное. Вот. Поэтому приучают к железному послушанию. Вот. Она, так сказать, неприхотлива, потому что келья на четырех человек, так сказать, там, вот, ну и прочее же. И молитвенность, и духовность, она, конечно-то, есть. Вот, если это сейчас произошло, и когда женились на воспитанниц монастырей, ничего в этом ни для кого удивительного не было, потому что они были воспитанницы. Но если сейчас речь заходит о конкретной послушнице, то надо себе задать вопрос, так сказать, насколько это постоянный, так сказать, и трезвый человек, если у него такие кидания то в одну, то в другую сторону. Вот, конечно, об этом надо бы 150 раз задуматься, чтобы потом не получилось это как вот так, что она, так сказать, это, потом вдруг поняла, что ее призвание это монашество. Вот, и ходит батюшка, так сказать, это, бедный, так сказать, это, и уже сам-то снянчит и крутит это как, ну как дела, от мартеновской печи не отхожу. Вот, лучше пусть она не отходит, чем ты. Вот, поэтому я бы, так сказать, под вопросом все это. Вот. Ну что? Ну, большей частью, так сказать, остальное, это то, что касается, мы уже не будем, так сказать, семья, это уже дело. Семейные есть здесь, нет? Счастливчики есть, нет? Ну, все впереди, так что ничего не волнуйся. Все впереди. А вот другая возникнет ситуация. Когда те же самые, не знаю, есть регенши, так, потом иконописцы, которые поговорили, но ничего не получается. И она решила, поеду, вернусь в свой город, потому что все хорошие сбежали в монастырь, вот. У меня, так сказать, это семинаристы сами, так сказать, это не пойми, это какого чего, вот, проработала, пробыла, проучилась, и ничего не сложилось. А дальше как это быть? А вроде к семейной жизни тянет. Может быть, попытать счастье с хорошим парнем, вот, слово парень, в отношении неверующих людей забудьте. С хорошим мужчиной. Добрый, вот, так сказать, ну, ладно, ничего, сойдет, с неверующим. Вот, может быть, повезет, вот, был бы человек хороший, вот, а там стерпится, слюбится. Слушайте, старцы, Яна Крестьянкина. К нему пишет, неверующий человек, так сказать, ему письмо пишет, вот. Но, так сказать, согласие верующей девушки на этот брак было. И они, так сказать, на всякий случай написали старцу. Что он пишет? Ваш брак не будет христианским. Вы не будете создавать домашнюю церковь и стремиться строить свои отношения так, как того требует церковь. Ведь по вашему осознанию вы человек неверующий. И вот это-то и есть самый плуг, в кавычках, который пройдет по Зинаиде, по ее жизни и перепашет ее. А как она это сможет принять и пережить, я не знаю. Только с уверенностью скажу, что ее христианское мироощущение будет в опасности. Я не провидец. Я просто человек, проживший долгую жизнь и многое повидавший в ней как священник, и тем более как духовник. Да ведь и вы, как супруг, не сможете мириться с инакомыслием подруги, по праву требуя понимания и сочувствия от нее во всем. Поэтому еще раз скажу, что я не благословлял такие браки ранее и не возьмусь это делать и теперь. Каким бы хорошим человеком по своим человеческим, душевным качествам вы не были, дорогой Владимир, отсутствие христианского стержня в мировоззрении не позволит мне поднять руку на благословение. Дано вам и не нужно. Но я никогда и никого не связывал моим словом. Господь дал каждому полную свободу. Он зовет, но откликнуться или нет на его зов, решает каждый человек сам. Вот и вы с Зинаидой в решении вашей дальнейшей жизни свободны. Судить же, какова домашняя церковь Зинаиды, сейчас кто и какой несет крест, мне не дано. От креста же нам не уйти. Но есть во спасении, которое несут с помощью Господа, по его благословению, а есть крест самодельный, под которым человек часто падает, ибо нет ему помощи свыше, и этот крест не утешающая надеждой на спасение. Смею думать, что именно таким самодельным крестом было бы это замужество. Всего вам доброго, дорогой Владимир. Понятно, да? Что вот оно, что значит пытать счастье на стороне. И еще спрашивают такой вопрос. Некоторые говорят о том, что бывает разница между мужем и женой, и отцом и матерью. Да, действительно, есть еще одна такая проблема, к которой тоже вы заранее должны быть готовы, что жена и мать это не одно и то же. Что после рождения первого ребенка все внимание переключается на него, и муж, и даже священник, муж-священник, может отойти в сфере внимания на второй план. И вот это надо, так сказать, быть к этому готовым, что она этот момент должна пережить, когда она уже свыкнется с этой ролью, опять все это вернется. Благодаря вашему такту, сочувствию, внимательности, вот. И после рождения ребенка дом превращается во вторую работу. Там уже бессонные ночи и 5-10, к этому священник, отец, тоже к этому заранее должен быть готовым, что ничего здесь, так сказать, уже необычного и неожиданного быть для священника не должно. Вот. И есть ли какая-нибудь разница между деятельностью женщины и мужчины, какая-нибудь их приоритеты, кто чем занимается и какое заранее предназначение, предопределение, так сказать, и какие-то качественные свойства женского пола и мужского. Конечно, не есть в этом разница. И никогда мужчина не должен становиться женщиной, а женщина мужчиной. Никто не Дзян Златоуст. Никто не станет оспаривать, что полнота и стройность человеческого развития и жизнь осуществляется в семье. Бог разделил деятельность нашей жизни на занятия двоякого рода – общественные и домашние. Жене верил управление домом, а мужьям предоставил все гражданские дела, производимые на торжище, в судилищах, на советах, на войне и другие подобные. Если жена не может бросать копья, метать стрелы, зато умеет управлять веретеном, ткать полотно и с успехом производить другие подобные дела домашние. Не может давать мнение в совете жена, зато может давать голос дома. И часто, когда муж советует, что касательно дома, оказывается, что совет жены гораздо превосходнее. Не может она заведовать народной казной, зато может воспитывать детей, может замечать худые намерения служанок, наблюдать за честным поведением слуг, освобождая мужа от всех сих беспокойств. Сама заботясь в доме о кладовых, о рукоделиях, о приготовлении пищи, о приличии одежды и о всем другом, что чем непристойно заниматься мужу. Да и нелегко, хотя бы он 1000 раз принимался за это. Ибо это и есть дело попечительности и премудрости Божией, что способнейший к важнейшим делам менее способен и полезен в делах не столь важных, дабы тем более была ощутительна нужда в жене. Если бы Бог сделал мужа способным к занятиям обоего рода, то женский пол легко бы мог прийти в презрение. Опять, когда бы он припоручил жене большую и важнейшую часть, тогда бы жены сверх меры исполнились гордости. Если бы умели воевать, метать копье, кидать стрелы, вот, судить, рядить и тем более служить. Понятно? У каждого свое место по жизни от Бога. Это был какой-нибудь вопрос. Тут много еще чего. Ну, так сказать, я думаю, что этого достаточно. И поэтому перед ужином хотели, во-первых, всех хотел поблагодарить. О том, что советы, то, что касается дома, домашней обстановки, по своей интуиции, чуткости, по своему сопереживанию, по своему дару сострадательной любви, которую имеют только женщины, сострадательной любви. Мужчина большей части, конечно, это, так сказать, вот, большей части люди все-таки, ну, слез из мужчины тяжело увидеть и выдавить, это очень сложно. Вот, и поэтому в домашних делах с женой надо советоваться обязательно. Мало того, не только советоваться, в делах домашних. И во всех делах надо с ней советоваться, но с умом. Во-первых, ей очень от этого будет приятно, что с ней советуются. То есть никакого деспотизма, никакого тирании. Я голова. Ты, так сказать, я в ней голова, но особенно ссылаясь на апостольские послания во время таинства венчания. Нет, говорит Иоанн Златоуст. Если ты голова, то ты должен ее любить так, как Христос любит церковь. И только тогда можешь увидеть, что она будет бояться мужа, то есть бояться потерять такую любовь. Любовь Христа к своей церкви. Ты с нее можешь этого требовать, любви к себе, только тогда, когда ты сам имеешь такую любовь. Вот. И поэтому, конечно, женщинам приятно, когда с ними советуются, общаются, с ними считаются, потому что женщины, как вороны, вот, они любят все блестящее, вот, и особенно, они любят доброе слово, вот, слово похвалы, вот, обязательно это спасибо после вкусно приготовленного обеда, и нет в семейной жизни никаких мелочей, то есть за все обязательно, и жену, и Бога надо благодарить. И особенно еще такое есть, так сказать, оказывается, по своему тонкому душевному устроению, они очень внимательны к мелочам. Вот мы, так сказать, сказали спасибо, не сказали с друзьями, так сказать, что-то нам пошутили, не пошутили, это как-то не замечается. Главное, мы в принципе знаем, что это друг, главное, потом есть настроение, что я буду улыбаться, ну нет настроения, правильно, а есть настроение, а все время улыбайся, не хочешь, а хохочешь, вот как ставить самого себе говорил. Да, придет нужда, и не хочешь, а хохочешь. Вот. Поэтому они на это тонко обращают внимание. И уже священник, проживший в браке 15 лет, он говорит, что женщина любит ушами. У тебя самые длинные ресницы, у тебя самые большие глаза, ты самый вкусный готовишь обед. У тебя самые большие уши, у тебя самый длинный нос. Ой, в смысле, тут уже не переборщите, самые-самые. Это, а тот сказал, надо ли обращать внимание, что она говорит. Но то, что ты говоришь, обращать внимание, конечно же, надо. Вот, поэтому будьте, вот, и еще, так сказать, к своим будущим невестам, конечно, так сказать, если доброжелательность, она, конечно, от добрых слов. И мало того, что если мужа все время называть умным, сильным, добрым, внимательным, отзывчивым, то как вы думаете, Иоанн Лесич не говорит? Нет. Иоанн Лесич говорит, ты, говорит, пастырь, когда чему-нибудь учишь, так, и знаешь за собой, что у тебя за душой этого нет, а ты все равно это говори. Потому что когда-нибудь, устыдишься своих собственных слов, то есть то, чему ты учишь, и, может быть, сам начнешь так поступать. Так и жены говорят мужьям, невестам, вы невестам, вот, потому что, когда им говорит все хорошее, может быть, когда-нибудь такими и станут. И хотел закончить замечательным стихотворением. У нас на приходе есть замечательные, талантливые люди. И, кстати, талант этот присущ женщинам. Вот, потому что когда им нечего делать, вот, а если еще они не замужем, тогда они пишут стихи. Вот, то, что уже, так сказать, что только не запишешь, когда не замужем, да. Вот. Я на помазании во время всеночной, зная ее творческие способности, говорю, слушай, я еду на страшное судилище. Она говорит, это куда? Я говорю, Московскую духовную семинарию. Вот, хорошо, хоть это лето зимой, вот, и семинаристы булыжники не скоро из-под снега достанут, чтобы камнями это побить. Такая там тема, какая, говорю, супермонашеская, о счастье семейной жизни. Вот, я им такого там наговорю, не, боюсь, что я им такого там наговорю, поэтому, говорю, ты меня выручай. Она говорит, чем? Я говорю, Серафим Саровский сказал, важно начало и конец. Поэтому, если у меня будет это нормальный конец, мне удастся вовремя убежать. Она говорит, ну постараюсь. На утро, после божественной литургии, особенно на литургии приходят самые светлые, самые лучшие мысли. Кстати, однажды отец Анны Крестьянки мне сказал, когда я был у него, когда какая-то проблема, когда совершилось таинство присуществления, когда перед нами тело и кровь Господни, и когда священник делает земной поклон, после слов, приложив духом твоим святым и делает земной поклон, говорит, в этот момент, говорит, проси у Бога всего, в этот момент. Понимаете, да, о чем речь? Вот. То есть какие-то сугубые такие моменты, проблемы, переживания, в этот момент проси у Бога всего. То есть это сугубый, сакральный момент Евхаристии. И вот этой женщине пришло осенение, так сказать, о нашей с вами сегодня обсуждаемой теме. Стихотворение называется «Как найти свою половинку». Это общая тема стихотворения, а само стихотворение звучит так. «Открытая дверца». Если хочешь найти половинку, то советов не жди мудрецов, но на Бога надейся едино, сотворившего землю отцов. Боже дивный, прошу о богатстве для смиренного духом раба, дай мне душу, чтобы лаской Твоею и любовью согрела меня. Так моли и проси, и услышит, и однажды, средь белого дня, в сердце дверца откроется тихо, и войдет половинка твоя. Спасибо, Господи! Помолимся.
Достойный святого истину, блажительно Богородицу, преслаблаженную и невозможную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херуби, и славнейшую без сравнения все враги, без исцеления Бога Слова Божию, сущую Богородицу для
Господи, помилуй, Господи,
помилуй, Господи, помилуй.
Нами Бог все благодати, человека любви, всегда мы не пресны, любви и веков.